Между тем мы имели случай гордостью отплатить Сигизмунду за уничижение, претерпенное Иоанном от Батурия. Великий посол литовский, канцлер Лев Сапега, приехав в Москву, жил 6 недель в праздности для того, как ему сказывали, что царь мучился подагрой. Представленный Борису 16 ноября 1600-го, Сапега явил условия, начертанные Варшавским сеймом для заключения вечного мира с Россией. Их выслушали, отвергнули и еще несколько месяцев держали Сапегу в скучном уединении, так что он грозился сесть на коня и без дела уехать из Москвы. Наконец, будто бы из уважения к милостивому ходатайству юного Борисова сына, государь велел думным советникам заключить перемирие с Литвою на 20 лет. 11 марта 1601 года написали грамоту, но не хотели именовать в ней Сигизмунда королем Швеции под лукавым предлогом, что он не известил ни Феодора, ни Бориса о своем восшествии на трон отцовский. В самом же деле мы пользовались случаем мести за старое упрямство Литвы называть государей российских единственно великими князьями, и тем еще давали себе право на благодарность шведского властителя, право входить с ним в договоры, как с законным монархом. Тщетно Сапега возражал, требовал, молил, даже со слезами, чтобы внести в грамоту весь титул королевский. Ее послали к Сигизмунду для утверждения с боярином Михаилом Глебовичем Салтыковым и с думным дьяком Афанасием Власьевым, которые, невзирая на худое гостеприимство в Литве, успели в главном деле – к чести двора московского. Сигизмунд предводительствовал тогда войском в Ливонии и звал их к себе в Ригу. Они сказали: «Будем ждать короля в Вильне», и поставили на своем. В глубокую осень жили несколько времени на берегах Днепра в шатрах, терпели холод и недостаток, но принудили короля ехать для них в Вильну, где начались жаркие прения. Литовские вельможи говорили Салтыкову и Власьеву: «Если действительно хотите мира, то признайте нашего короля шведским, а Эстонию собственностью Польши». Салтыков отвечал: «Мир вам нужнее, нежели нам. Эстония и Ливония – собственность России от времен Ярослава Великого, а шведским королевством владеет ныне герцог Карл. Царь не дает никому пустых титулов». «Карл есть изменник и хищник», – возражали паны. «Государь ваш перестанет ли называться в титуле астраханским или сибирским, если какой-нибудь разбойник на время завладеет сими землями? Знатная часть Венгрии ныне в руках султана, но цесарь именуется венгерским, а король испанский – иерусалимским». Убеждения остались без действия. Но Сигизмунд, целуя крест пред нашими послами 7 января 1602 года, с обещанием свято хранить договор, примолвил: «Клянусь именем Божиим умереть своим наследственным титулом короля шведского, не уступать никому Эстонии, и в течение сего 20-летнего перемирия добывать Нарвы, Ревеля и других городов ее, кем бы они ни были заняты». Тут Салтыков выступил и сказал громко: «Король Сигизмунд, целуй крест к великому государю Борису Федоровичу по точным словам грамоты, без всякого прибавления или клятвы не в клятву». Сигизмунд должен был переговорить свою речь, как требовал боярин, и смысл грамоты. Следственно, в Москве и в Вильне политика российская одержала верх над литовскую. Король уступил, ибо не хотел воевать в одно время и со шведами, и с нами. Устоял только в отказе величать Бориса именем царя и самодержца, чего мы требовали и в Москве, и в Вильне. Но удовольствовались словом, что сей титул бесспорно будет дан королем Борису при заключении мира вечного. «Хорошо, — говорили паны, — и 20 лет не лить христианской крови. Еще лучше — успокоить навсегда обе державы. 20 лет пройдут скоро, а кто будет тогда государем и в Литве, и в России, неизвестно». Заметим еще обстоятельства достопамятные. Послы московские, в день своего отпуска пируя во дворце королевском, увидели юного Сигизмундова сына Владислава и как бы в предчувствии будущего вызвались целовать у него руку. Сей отрок 7-летний, коему надлежало в возрасте юноши явиться столь важным действующим лицом в нашей истории, приветствовал их умно и ласково. Встав с места и сняв с себя шляпу, велел кланяться царевичу Феодору и сказать ему, что желает быть с ним в искренней дружбе. Знатный боярин Салтыков и думный дьяк Власьев, который заменил Щелкалова в делах государственных, могли, храня в душе приятные воспоминания о юном Владиславе, вселить во многих россиян добрые мысли о сём действительно любезном королевиче. Возвратясь, послы донесли Борису, что он может быть уверен в безопасности и тишине с литовской стороны на долгое время, что король и паны знают, видят силу России, управляемую столь мудрым государем, и, конечно, не помыслят нарушить договора ни в каком случае, внутренно славя миролюбие царя как особенную милость Божию к их отечеству. Мы сказали, что правитель Швеции искал союза России. Борис, убеждая герцога не мириться с Сигизмундом, дозволял шведам идти из Финляндии к Дерпту через новгородское владение и хотел действовать вместе с ними для изгнания поляков из Ливонии. Королевские чиновники ездили в Москву, наши в Стокгольм с изъявлениями взаимного дружества. В знак чрезвычайного уважения к Борису герцог тайно спрашивал у него, исполнит ли ему волю чинов государственных и назваться ли королем шведским. Царь советовал исполнить и немедленно, для истинного блага Швеции, и тем заслужил живейшую признательность Карлову. Советовал искренне, ибо безопасность России требовала, чтобы Литва и Швеция имели разных властителей. Но мы желали Нарвы, и для того хитрый царь в феврале 1601 объявил шведским послам Карлу Гендрихсону и Георгию Клаусону, бывшим у нас в одно время с литовским канцлером Сапегою, что должно еще снова рассмотреть и торжественно утвердить мирную грамоту 1597 года, писанную от имени Феодорова и Сигизмундова, что она недействительна, ибо Сигизмунд не утвердил ее, что обстоятельства переменились, и что сей король готов уступить нам часть Ливонии, если будем помогать ему в войне с герцогом. Послы удивились. «Мы заключили мир, — говорили они боярам, — не между Феодором и Сигизмундом, а между Швецией и Россией до скончания веков, именем Божиим и добросовестно исполнили условия. Отдали Кексгольм вопреки Сигизмундову несогласию. Нет, герцог Карл не поверит, чтобы царь думал нарушить обет, запечатленный целованием креста на Святом Евангелии. Если Сигизмунд уступает вам города в Ливонии, то уступает не свое. Половина ее завоевана герцогом. И союз с Литвою надежен ли для царя? Прекратились ли споры о Киеве и Смоленске? Гораздо скорее можно согласить выгоды Швеции и России. Главная их выгода есть мирное, доброе соседство. Не сам ли царь убеждал Карла не мириться с Сигизмундом? Мы воюем и берем города. Что мешает вам также ополчиться и разделить Ливонию с нами? Но Борис, с удовольствием видя пламя войны между герцогом и королем, не мыслил в ней участвовать, по крайней мере, до времени. Заключив перемирие с Литвою, медлил утвердить бескорыстный мир с Карлом, отпустил его послов ни с чем и, тайно склоняя жителей Эстонии изменить шведам, чтобы присоединиться к России, досаждал ему сим непрямодушием, но в то же время искренно доброходствовал в войне Ливонской, ибо торжество Сигизмундова угрожало нам соединением шведской короны с польскую, а торжество Карлова разделяло их навеки. Борис, первый из государей европейских и всех охотнее, признал герцога королем Швеции и в сношениях с ним уже давал ему сие имя, когда и сам герцог еще назывался только правителем.